Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1102-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы возвращаемся к первому посланию Иоанна, 3 глава, 18 стих. Мы с вами уже видели две природы верующего человека. У каждого из нас есть ветхая или старая природа и есть новая природа. И вот только новая природа может угодить Богу. Человек в своем естественном, плотском состоянии Богу угодить не способен. Плотский ум – это вражда против Бога. Порой нам хочется молиться, но бывает и так, что ведь совершенно не хочется. В одном старом христианском гимне говорится о том, как я часто ухожу в сторону от Бога, которого люблю. И в некоторых версиях гимна эту строку переделали. Вместо «как я часто ухожу» или «как я часто заблуждаюсь» было написано «как я часто прославляю». Так что же правильно? Что отражает состояние моего сердца? Ну, о себе я бы сказал так. У меня есть прежняя ветхая природа, и она склонна уходить от Бога прочь. И есть новая природа, и она склонна ему поклоняться, она хочет его прославлять. Так что и то, и другое в моей жизни есть. И Бог говорит, что если ты его дитя, то ты будешь проявлять его природу, эту новую природу. Апостол Иоанн сводит все это к одному определяющему признаку. Это любовь к братьям. Бог отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на смерть за нас. Вот это и есть мера, стандарт Его любви. Ну а мы должны быть готовы положить жизнь свою за братьев. Да, это легче сказать, чем сделать. Сегодня такого расположения духа практически не увидишь. Но все же в прошлый раз я, пожалуй, несколько сгустил краски. Знаете, несколько лет назад я серьезно болел. Я был тогда очень и очень тронут тем, как многие братья и сестры восприняли весть о моей болезни. Некоторые даже писали, что хотели бы взять мою болезнь на себя. И знаете, друзья, эти письма буквально потрясли меня тогда. Потому что я вообще не думал, что кому-то есть до этого дело. И вообще не думал, что кто-то захочет вот так за меня пострадать. Да, я понимаю, что сделать это они не могут. Это ведь как раз тот случай, когда каждый человек понесет свое бремя. Помните 6 глава послания к Галатам? С одной стороны написано «носите бремена друг друга», но потом сразу написано «ибо каждый понесет свое бремя», буквально двумя стихами ниже. Ну, собственно, как и любая болезнь, это то бремя, которое в конечном счете нужно нести нам. Да, нас кто-то может поддержать, нас кто-то может ободрить, нам кто-то может помочь и физически, и духовно, но бремя нести предстоит все равно нам, и я это понимаю. Но вот меня впечатлила как раз готовность этих людей взять мое страдание на себя. Ну, а мы возвращаемся к тексту. И знаете, я все-таки немножко поднимусь выше, и я перечитаю 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Иными словами, мы выражаем любовь к братьям и сестрам нашими конкретными практическими делами, нашими поступками, а не только словами. Понимаете, подлинное христианское благочестие ведь начинается с сердца, а не с разума или языка. Подлинное христианство предполагает действие. И мы с вами еще раз видим, что подлинное христианство должно проявляться на практике или в истине. Ну а теперь читаем 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Вот как раз это и есть то самое, о чем мы с вами только что говорили. Настоящая любовь проявляется, так сказать, в огороде. Помните русскую поговорку «не ищи жену в хороводе, а ищи жену в огороде». Благочестие проявляется, когда жена готовит ужин для мужа, который вот-вот придет домой после тяжелого рабочего дня. Тоже благочестие проявляется, когда он, муж, работает, не покладая рук, для того, чтобы позаботиться о своей семье. Это ему может нравиться, это ему может не нравиться. Неважно, он работает, потому что он любит свою семью. И она также любит его, и она любит свою семью. И без любви все это непонятно. С чего бы ей для него работать? С чего бы ему для нее и для детей работать? То есть зачем все это? Мотивирующая сила здесь совершенно конкретная и определенная. И это любовь. Вот и христианство в целом тоже должно приводить нас именно к этому. Мы не про какие-то уставы говорим. Мы говорим не про какие-то законы. Мы говорим не про традицию. Мы говорим не про красивое убранство церквей. Мы говорим не про психологическую помощь. Все это в христианстве, конечно, есть. Или, точнее, может быть, а может не быть. Ну, потому что, допустим, красивого убранства церквей в раннем христианстве не было. И в христианстве во многих современных странах этого тоже нет. Но вот что в христианстве обязано быть, должно быть, так это взаимная любовь. Это любовь к братьям и сестрам. И вот дальше апостол Иоанн говорит интересную вещь. Давайте прочитаем 19 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши». Значит, вот именно это и дает нам уверенность, когда мы предстаем перед Богом в молитве. И надо отметить также, что есть и другой вариант. Есть вариант, что человек постыдится перед Богом в пришествии Христа. Никакой уверенности у него не будет. Сегодня многие рассуждают о втором пришествии Иисуса Христа, но ничего по этому поводу не делают. А ведь когда придет Христос, Он будет искать у нас некий плод. Он потребует от нас отчета. Что вы делаете в этой жизни? Стремитесь ли вы исполнять Божьи заповеди, вершить Божью волю? Несете ли вы Божье Слово до концов земли? Ваша жизнь, соответствует она христианскому призванию или нет? Спрошу даже так. Замечены ли вы в чем-то таком, что показывает, что вы действительно Божье дитя? Ну и кстати, ведь сегодня верующие люди тоже заботятся о своих ближних, о своих соседях. И никуда это не делось, никуда не ушло. Порой мне кажется, правда, что этой заботы стало сегодня как-то меньше. Мне кажется, а может я только ворчу, что раньше, когда-то в юности, мы вот ходили на посещения, ходили к бабушкам, к дедушкам, а сейчас, ну, как-то вот не ходят. Или ходят, я просто не знаю об этом. Напишите, пожалуйста, в комментах, как у вас? Почему-то мы порой считаем, что о человеке позаботится кто угодно, только не мы. Государство, волонтерские организации, бизнес, ну, кто хочешь. Однако надо понимать, что каждый из нас когда-то даст Богу отчет в том, как мы прожили эту жизнь. И вот здесь весьма интересный переход. Я прочитаю еще раз 18, а потом сразу 19 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши». Вот здесь мы находим как раз источник для уверенности. Связь между 18 и 19 стихами выглядит так. «Станем любить не только языком, но и делом и истиною». И, соответственно, дальше, если мы любим делом и истиною, то вот почему узнаем, что мы от истины. И тогда на основании этого успокаиваем перед Богом сердца наши. То есть настолько, насколько есть в нашей жизни конкретная действенная любовь к братьям и сестрам, вот настолько мы успокаиваем сердца наши, узнавая, что мы от истины. Ну а теперь давайте прочитаем следующий стих. Ибо если сердце наше осуждает нас, читаем мы в 20 стихе, то потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вы заметили, что несколько слов я не прочитал? В русском переводе слова, которые набраны курсивом, а в некоторых изданиях в скобках, это слова, которых в греческом оригинале не было. И вот смотрите, здесь как раз курсивом набраны слова «кольми паче Бог». Еще раз повторю, этих слов в оригинале не было. Более того, и сама фраза «кольми паче» выдает некую вставку. «Кольми паче» буквально значит «тем более». То есть, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог нас осуждает, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Полагаю, однако, что слова «кольми паче» и сами по себе многим из вас не знакомы. Многие из вас не понимают смысл этих слов. Но знаете, я что вам скажу? В данном случае и не надо. Не надо вот именно потому, что есть этот курсив. Но без курсива воспринимать гораздо сложнее. Ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. О чем же говорит апостол Иоанн? Вот смотрите, вы Божье дитя, и вы служите Богу. И Бог дает вам уверенность в сердце, что вы делаете именно то, чего Он от вас хочет. И вы имеете уверенность, когда предстаете перед Ним в молитве. Ну, например, апостол Павел говорит, что готовится ему венец праведности. Он это знает, он в этом не сомневается, потому что он Божие дитя. У него, апостола Павла, есть на этот счет уверенность. И каждое Божие дитя может иметь вот такую уверенность. Но, допустим, мы не делаем то, что нам следует делать. Значит ли это, что мы потеряли спасение? А может, спасения у нас и вовсе не было? Вот послушайте, что здесь говорится. Бог больше сердца нашего, и Он знает все. Вот это ключевая мысль 20 стиха. Если сердце наше осуждает нас, то сердце не является нашим гидом. Сердце не является, в конечном счете, нашим путеводителем. Бог больше сердца нашего. И именно по этой причине мы не теряем спасение. Именно как раз потому, что Бог больше нашего сердца, Бог больше нашей неуверенности. И Он услышит наши молитвы, даже когда нам не хватает уверенности, убежденности. Да, многие христиане приходят к Богу, признавая: «Господи, я ничего для Тебя не сделал, я прихожу с пустыми руками, но я все же прихожу к Тебе в молитве». Да, Бог больше вашего сердца, и Он услышит вашу молитву, и Он будет работать с вами. Возможно, Он не ответит именно так, как вы этого ожидаете. Но в любом случае Бог услышит и ответит по своей воле. Ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. И мы можем уповать на Него. Так что даже если у вас нет уверенности, приходите к Богу, обращайтесь к Нему. Как мне один человек однажды сказал: «Но я вообще не уверен, что Бог меня услышит». Ну что же, все равно приходи. Начни с того, чтобы прийти к Богу с покаянием. Но все равно обращайся к Нему. Потому что ты ведь искренний человек. И ты собираешься искренне обратиться к Богу. Так сделай же это, и Бог тебя услышит, и Бог тебя избавит, и Бог даст тебе уверенность. Тебе не хватает уверенности – да это и понятно, потому что, ну что в тебе такого, чтобы тебе быть уверенным? Но Бог больше твоего сердца. Просто скажи Ему все, как есть на самом деле, и Бог будет с тобой работать. Бог тебя обязательно избавит. В конечном счете, даже если сердце наше нас осуждает, это лишь еще один сигнал, чтобы нам обратиться к Богу. Потому что кому мы в конечном счете служим? Богу или своему сердцу? Скажу даже так. Человек, служащий своему сердцу, пытается служить самому себе. Он делает идола из самого себя. Но мы знаем и то, что когда человек начинает делать идола, к нему подходит и враг душ человеческих. Делающий идола из самого себя начинает рано или поздно служить лукавому.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь читаем 21 стих. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Если ваше сердце вас не осуждает, то это дает уверенность и, как здесь написано, дерзновение в молитве. Это дает нам настоящую убежденность. Мне вспоминается один христианский служитель, у которого я очень многому в юности научился. Так вот, он обращался к Богу с уверенностью, с убежденностью. А в этом не было человеческой дерзости, но в этом было настоящее дерзновение. В то же время, кстати, многие, и я в том числе, разговаривали с Богом очень робко. «Ой, Господи, если ты хочешь, если вдруг есть твоя воля, то, может быть, ну давай допустим, что, Господи, ну вообще, как ты сам решишь, Господи». И это все было так неловко, это все было так робко. Я слышал, как тот брат молился, как он обращался к Богу. Знаете, мне всегда казалось, что Бог его-то молитвы уж точно слышит. На его-то молитвы Бог уж точно отвечает. И еще мне очень хотелось, чтобы брат этот за меня помолился. Особенно, когда я только-только начинал служение, я понимал, насколько нужна мне эта молитва. Я понимал свое несоответствие. Ну вот молодой пастор, который ничего еще не знает, который еще ничего не понимает, и которому доверена забота о части Церкви Христовой, о поместной церкви. Я очень хотел, чтобы этот брат за меня помолился, но мне не хватало смелости к нему подойти и попросить. И вот как-то он ко мне сам подходит и говорит: «Я молюсь о тебе, и я хочу, чтобы ты об этом знал». И представляете, как радостно мне это было слышать. Я знал, что у этого брата есть уверенность, у него есть дерзновение, исходящее не из зазнайства, исходящее не из заносчивости, исходящее из того, что Бог велик, и исходящее из того, что мы служим Богу. Если наше сердце не осуждает, то мы именно с уверенностью предстаем перед Богом. Читаем 22 стих. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Итак, именно любовь в действии дает нам уверенность, убежденность в молитве. И когда мы молимся вот с такой убежденностью, происходят две вещи. Во-первых, поскольку мы близки к Богу, мы слышим Бога, мы слышим Его Слово, мы слышим Его голос, мы чувствуем веяние Его Духа, мы понимаем уже, чего хочет Бог. Наша молитва изначально угодна Богу. Мы просим изначально, мы молимся изначально о том, что Бог хочет совершить, что Бог собирается совершить по нашей молитве. Иногда говорят, что молитва – это такая ниточка, с помощью которой мы управляем Богом. Ничего подобного. Молитва – это наш ответ на Божию любовь. Молитва – это наш ответ на Божие желание. Это наш ответ на Божие Слово. И знаете, почему мы получаем просимое? Потому что мы просим именно о том, что уже задумал сотворить Бог. Как ребенок, который просит у родителей именно тот подарок, которые родители ему уже собирались подарить, но только ждали, пока ребенок сам об этом попросит. И вот мы получаем просимое, потому что мы делаем благоугодное перед Ним, потому что мы слышим Его, потому что мы ходим с Ним, и мы можем ожидать ответ от Бога. Именно в таком дерзновении, которое исходит из послушания, а не просто из дерзости, именно в таком дерзновении мы сегодня отчаянно нуждаемся. Помните, как начались гонения на раннюю церковь? И церковь собиралась вместе, и люди обратились к Богу и стали молиться. И молились ведь они не о том, чтобы гонения прекратились. Они начали молиться со слов поклонения, со слов прославления. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов. Они начали молиться, признавая, что Господь есть Бог. И вот такой убежденности как раз и не хватает во многих наших современных церквях. Да, наш Небесный Отец – это Бог, Вседержитель. Он держит все в своих руках, и Он управляет этим миром. Я еще раз прочитаю 22 стих. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». И теперь сразу читаем 23 стих. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Иными словами, апостол Иоанн пишет: «Не говорите, что вы верите в Него и при этом не любите своего брата или сестру. Это невозможно». Ну, потому что невозможно ведь одними и теми же устами признаваться в любви к Иисусу, а потом теми же устами разносить сплетни про других христиан. Нет, это не значит, конечно, что вы будете готовы любого христианина обнять и расцеловать. Но так или иначе, вы в любом случае будете бережно относиться к другим христианам, вы будете о них заботиться, вы уж точно не будете о них сплетничать. Вы не будете причинять им боль, вы не будете причинять им страдания. Вам будет не все равно. И вот этого сегодня так не хватает. Это и есть суть христианской жизни, чтобы мы веровали во имя Сына Божия Иисуса Христа и любили друг друга, как Он и дал нам заповедь. Читаем 24 стих. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Дух Святой подтверждает все это нашему сердцу, если мы не оскорбляем и не угашаем Святого Духа. А с другой стороны, мы угашаем Святого Духа, когда не делаем Его волю. Святой Дух подтвердит все это для нас, сделает все это реальным для нашего сердца. И Святой Дух живет в каждом из Божьих детей. Об этом мы уже читали в послании к Римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, Дух Божий пребывает в нас, и это и есть показатель того, что вы и я Божие дитя. И вот это важно помнить конкретно сейчас, когда мы в нашем путешествии по страницам Библии подходим к 4 главе 1 послания Иоанна. В 4 главе мы видим предупреждение о лжепророках и лжеучителях. Мы только что читали, что нам дан Дух Божий. Мы также читали еще раньше, что у нас есть помазание. И вот по той причине, что в нас живет Божий Дух, в 4 главе 1 стихе апостол Иоанн говорит следующее. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Давайте присмотримся к этому стиху. Здесь перед нами предупреждение. Сегодня любовь часто представляют как нечто расплывчатое, аморфное. Но вот апостол Павел, например, молился о христианах в Филиппах так: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Павел просил, чтобы их любовь была наполнена знанием и всяким чувством, в других переводах – рассудительностью. Так что не позволяйте людям уводить вас в заблуждение, когда они называют себя христианами, не являясь таковыми. Я как-то уже рассказывал историю, я сейчас ее перескажу. Пришел к нам в церковь один человек, который очень-очень настаивал, чтобы переговорить с пастором. С ним пытались переговорить другие люди, но он говорит: «Нет, мне нужно видеть именно пастора». А я тогда был молодым пастором и неопытным. И мы стали с этим человеком разговаривать, и вот он был таким открытым, он был таким расположенным к благой вести, и мы говорили где-то полчаса с ним, и потом он помолился, как мне показалось, он покаялся, он уверовал. И после того, как мы вместе оба сказали «Аминь», мне вдруг пришло в голову спросить: «Скажите, а как у вас вообще, как у вас с деньгами, как у вас по жизни?» Потому что он был так одет, достаточно бедно. Я думаю, ну вот, ну надо же поинтересоваться. Он говорит: «Да вы знаете, я-то вообще, у меня на вокзале вещи, на вокзале мой чемодан, я вот не могу из Москвы уехать, мне нужны деньги на билет обратный». И я подумал: ну вот, есть люди, которые по вагонам ходят и про деньги говорят, а этот человек, какой он хороший, какой он молодец, он постеснялся об этом сказать, он просто пришел в церковь, чтобы услышать Божие Слово. Конечно, я ему помогу. Я спросил, сколько, он сказал сумму, я ему эту сумму дал. И вы знаете что? Через пару месяцев выяснилось, что этот человек до сих пор в Москве. Выяснилось, что этот человек до сих пор ходит по церквям и там, где может, собирает деньги на обратный билет. Выяснилось, что более опытные пасторы уже знают его, и они просто с ним даже не разговаривают, потому что они понимают, что это не настоящее. Друзья дорогие, испытывайте духов, потому что иначе нас будут разводить, и не только на деньги. И вот апостол Павел молится, чтобы христиане в Филиппах возрастали в любви, в познании, во всяком чувстве или в понимании. В следующий раз мы с вами будем говорить о духовном мире и о том, почему столь многие христиане уходят в опасные воды оккультизма. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.